Главные новости, основные события, все самое важное и интересное, все это в прямом эфире на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Евгений Майстров. Женя, здравствуй.
Здравствуйте, Мария, сегодня в хорошем расположении духа с утра, поэтому нам всем будет сегодня интересно. Ну что, давайте скажем
сразу
о том,
к новостям,
что...
Да.
К новостям прям сразу.
А
я подумал о том,
сказать? Что
мы с тобой про Белоруссию не говорили в течение года столько, сколько мы говорим о ней
последние
вообще недели.
На
да?
этой неделе,
давайте
да.
скажем о том, что эта ночь в Минске и вообще во всей стране прошла гораздо более спокойно, как сообщают информагентства и местные, и иностранные, чем предыдущие. С чем это связано, попытаемся сегодня разобраться, но точно абсолютно не с тем, что Помпео допустил введение санкций против Белоруссии, потому что на самом деле США не решили, как реагировать на беспорядки в Беларуси. Если
мы... Это видно, что они пока только говорят и ничего особо не предпринимают.
Если мы вообще возьмем, почитаем вот этот пресс-релиз со словами Помпео, мы, может быть, введем санкции, может быть, не введем санкции, и вообще мы с Евросоюзом, а может быть, и не с Евросоюзом, в общем, мы посмотрим. И на этом фоне, мы чуть-чуть попозже поговорим, и на этом фоне очень странно звучат слова Помпео, который зачем-то опять вот эту вот сказочку, мифологическую историю про связь России с талибами, да, вытащил на свет. Ну, вот это вот... Ерунду,
мы попозже
возьмем. Но мы попозже об этом скажем. Сейчас мы вернемся к Беларуси. Так вот, США не решили, как реагировать на беспорядки в Беларуси, а белорусы решили, как реагировать на эти беспорядки, по крайней мере, некоторые ОМОНовцы и некоторые известные телеведущие, потому что ОМОНовцы выбрасывают в мусор свою форму, увольняясь. Из,
спецназовцы, да. ОМОНовцы и милиционеры. Кто-то отставные, кто-то даже один, как минимум, действующий, насколько мне известно.
И говорят о том, что...
Но это видео, это только видео.
Ну, а что значит только видео?
Ну, потому что нет точного подтверждения, кто эти люди. Мы
да как
точно
нет
не
точного
знаем,
подтверждения,
не постановка
если
это
они
или нет?
В Инстаграме, пожалуйста, бери, смотри.
Хорошо, допустим.
В нашем Инстаграме, кстати. У «Спутника» есть Инстаграм, можете туда зайти и посмотреть. Я надеюсь, там все это видео есть. Так вот, Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Беларуси из кризиса. Кто их просил?
Никто их не просил, но они решили проявить инициативу.
Латвия, Литва и Польша. Подождите, во-первых, где Эстония? Где Эстония, мне непонятно. Ну, потому что как без Эстонии выходить из кризиса в Белоруссии?
Ты знаешь, Эстония вообще пока не отреагировала никак на происходящее.
Кто-то должен быть умным вообще в этой истории во всей. Итак, что же происходит в Белоруссии? Идут ли действительно на спад вот эти вот протестные акции?
Идут ли? Вопрос ко мне или
вопрос,
к специалисту, к почте, политологу, профессору кафедры сравнительной политологии, который сейчас с нами на связи. Приветствуем, Юрий Михайлович.
Добрый день.
Юрий Михайлович, что происходит в Беларуси? Говорят, что спокойная ночь, наконец-то, ну, более спокойная, относительно спокойная, если с предыдущими сравнивать. Протесты идут на спад или что происходит? А может быть, это передышка?
Ну, со стороны глядя, можно сказать, что протесты имеют определенную степень организации, это не стихийность. Поэтому, возможно, идет перегруппировка сил, может быть, идут поиски новых форм, менее как бы тяжелых по степени реакции силовиков. Но, возможно, просто осуществлено привлечение внимания мировой общественности. И поэтому пошли вот отклики Помпео, Европейского Союза, появился план соседних стран в поисках выхода. Идут призывы лауреатов Нобелевской премии. И как бы это уже большое достижение тех, кто находится в оппозиции к Лукашенко. И, собственно, сейчас начнется уже рассмотрение этой ситуации на международных площадках.
Да, но так непонятно, что... как сама Беларусь на это рассмотрение на международных площадках
вообще,
отреагирует.
Если бы Лукашенко
боялся
бы Лукашенко международных площадок и обсуждения на международных площадках, его бы не было не то, что на протяжении последних 26 лет, а уже бы 20 лет мы о нем не слышали. Понимаете, да?
Ну, то есть... Видите, в чем дело? К сожалению, он идет по пути, который прошли в свое время Каддафи, Саддам Хусейн, Милошевич, будучи длительное время противником Запада, потом он решает, что надо все-таки с ним дружить, начинает с ним дружить, и его душат в мягких объятиях, а потом уничтожают. Вот он последнее время попытался дружить. И в начале года приезжал Помпео, и там были объятия и заверения в вечной дружбе. И начинается восстановление дипломатических отношений. И этим самым Лукашенко себя загнал в угол, понимаете, в чем дело? То есть, начав дружбу с Западом, он решил, что его действительно уже не будут называть последним диктатором Европы, что его примут на равных. Это абсолютно иллюзия наивного человека, не имеющего реального опыта деятельности в мировой политике. Угу. Вот. И поэтому его сейчас будут последовательно анализировать с точки зрения тех критериев, которые на Западе приняты.
Юрий Михайлович, вот так, как вы рассказываете, получается, что Лукашенко допустил стратегическую ошибку, особенно когда на протяжении всего 2020 года отличался крайне русофобской риторикой.
Да.
Вот он в течение всего года что только не говорил в адрес Москвы, каких мы только не наслушались тут гадостей, да? А если при этом наши заокеанские партнеры и друзья его душат в своих объятиях, то получается, что он, в общем-то, просчитался.
Да, конечно. То есть он в данном случае очень серьезно проигрывает, как тактически, так и стратегически. И раньше его политика была политика качелей, то к Западу, то к России, фактически немножечко шантажируя, немножечко заигрывая. Но это наивная такая крестьянская политика, понимаете, она долго длиться не может. Тем более сейчас в условиях и пандемии, и экономического кризиса, и всех связанных с очень активной политикой Соединенных Штатов, по давлению и на союзников, и давлению на Китай, и на Россию. Здесь уже начинается игра более жесткая, более серьезная, и Лукашенко в данном случае с его очень простыми, примитивными схемами играть на всех площадках и всех обманывать уже не работает.
Понимаете? Юрий Михайлович, а вот мне интересно ваше мнение. Знаете, я не любитель морализаторствовать, может быть, вы в курсе, но я вот должен у вас все-таки спросить. Давайте начнем вот так. До всех этих событий были политзаключенные в Беларуси, по вашему мнению?
Оппозиция заявляет, что это происходило непрерывно, что Лукашенко держался у власти благодаря тому, что он устранял реальную серьезную
неугодных.
Ага. Да. Вы согласны? Вы говорите, что это по словам оппозиции, а на ваш взгляд?
Понимаете, я не бываю в Белоруссии. Я в данном случае говорю, что по заявлениям оппозиции.
Хорошо. Тогда давайте вот скажем. По заявлению оппозиции в Беларуси не было свободы слова, были политзаключенные. А теперь очень уважаемые люди, которые получили... действительно, без сарказма. Исключительно уважаемые люди, которые получили награды, государственные награды от Лукашенко, говорят, мне стыдно носить ваш орден.
Вот некоторые дирижер Владимир Спиваков.
То есть, подождите, Лукашенко. Если там раньше были политзаключенные, и это был действительно последний диктатор Европы, был или есть, да, то было не стыдно носить орден. А тут вдруг стало стыдно носить орден. То есть, я говорю, я не любитель морализаторствовать, так, может быть, те, кто ордена брали, уже хотя бы сейчас бы не говорили, что им стыдно.
Или стыдно было до такого массового, до такого подавления
беспорядков? А раньше подавления и беспорядков не было. Пусть не таких, но не было, да?
Нет, видимо, действительно наступил предел терпения части российского общества. Наша власть, она по-прежнему работает с существующей властью до последнего. И мы не работаем, я говорю сейчас, наша официальная позиция, мы не работаем с оппозицией, как легальной, так сказать, несистемной. Вот. И поэтому мы ориентировались прежде всего на Лукашенко. Но, понимаете, вести долговременную политику с одним единственным лидером, за которым мы не видим больше никого. Он периодически менял всех своих подчиненных. И, собственно, но с одним человеком вести политику той же самой интеграции союзного государства, ну, мы приходим к выводу, что это уже невозможно.
Но, тем не менее, Кремль признал результаты выборов в Беларуси. Владимир Путин признал. Поздравил.
Я не слышал, что поздравил.
В этом случае. Ну а что такое? Поздравление официально от главы государства другому главе государства с победой на выборах. Да? Это разве не признание?
Ну не знаю.
Это признание, на мой взгляд. Хорошо. Юрий Михайлович, еще один вопрос, наверное, последний по Беларуси на данный момент, к данной минуте. Вот каким может быть итог? То есть может ли действительно Александр Лукашенко пойти под давлением, допустим, Запада, европейских стран, Соединенных Штатов на какие-то переговоры? Могут ли случиться перевыборы, куда будут допущены все те, кого, ну, кого-то арестовали, кто-то сбежал из страны, и вот те самые оппозиционные кандидаты?
Вот с кем переговоры? Подождите, один сидит в тюрьме. Да. Что это за переговоры? Вот, да?
Ну, то есть,
вторая сбежала
в каком порядке
за границу.
Это
какие
быть?
Тогда переговоры
ну,
могут
вот, быть? Тихановский в тюрьме.
Его супруга за границей. Бабарико в тюрьме, да? Ну, то есть, с кем переговоры? Кто так ведет переговоры? Ну, я не знаю.
Каковы перспективы?
Да.
Вы знаете, они все неприятные. Дело в том, что ну, Лукашенко уходить не хочет. Это понятное дело. На него сейчас оказывается давление. И извне, прежде всего. Его призывают с Украины, из Латвии, там, из Европейского Союза уйти. И, возможно, это давление будет усиливаться. Обещают санкции, обещают многосторонние меры.
Они пока только думают, как реагировать, вот, собственно, с чего мы и начинали.
Может быть, они не, зна- понедельника не знают, думают. Как, может быть, я не знаю.
Ну, дело в том, что уход Лукашенко для них, для Запада, это вполне как бы очевидное требование. Ну, собственно, как по отношению, там, скажем, к сирийскому руководителю Асаду. Он должен уйти, и все. Все остальное не имеет никакого значения. Уйдет ли он? Понимаете, возможен временный компромисс, когда Запад достигнет с ним соглашения о том, что выборы будут признаны, но через некоторое время Лукашенко уйдет самостоятельно. Ну, условно, через год. И будут новые выборы. Многое зависит от позиции Москвы. Москва, как я понимаю, сейчас мы сейчас пытаемся осознать ситуацию. Ведь до сих пор не решена даже проблема вот этих задержанных 33.
Да, есть богатырей. Только слухи о том, что она будет решена в ближайшее время, но это пока только, ну,
да,
скажем...
Да, потому что в данном случае мы видим, как Лукашенко сначала решил сыграть на обвинениях России, что она готовит какие-то там заговоры против него как кандидата.
Сейчас я это где-то уже слышал, вот то, что Лукашенко говорит, еще вот да, какое-то сейчас. Время назад. Юрий Михайлович,
время поджимает,
вы знаете, вот очень
Евгений.
Хотелось бы...
Что? Я сразу так.
Очень бы хотелось все-таки поговорить с вами, вернуться вот к этому разговору о Помпео вот. И о том, что огромной ценой он пригрозил России из-за слухов о сделке с талибами.
Что, мол, якобы Россия заплатила талибам за убийство американских военных в Афганистане.
То есть эта история продолжается уже тоже долго. В Пентагоне говорят, слушайте, ничего не было. Талибы говорят, ничего не было. Москва тоже говорит, ничего не было. Помпео опять зачем-то вышел на трибуну и говорит, Россия заплатит огромной ценой. Из-за слухов о сделке с талибами.
Ну, в Соединенных Штатах начинается признание о том, что операция в Афганистане, стоившая триллионы долларов и много времени, оказалась бессмысленной, оказалась неудачной, и они, собственно, не знают, как оттуда выйти. опыт там, Советского Союза с его участием в делах Афганистана оказался бесполезным. Вот. И поэтому надо найти виновников. Вот один из таких приемов для того, чтобы объяснить, собственно, почему американцам не рады в Афганистане, а русские платят талибам, собственно, чего. Но на самом деле ведь что такое Афганистан? Афганистан – это агрессивная политика Соединенных Штатов, собственно. Эта политика усилила влияние радикальных исламистов, в том числе талибов. Но талибов выращивали сами Соединенные Штаты с помощью военной разведки Пакистана еще для того, чтобы бороться с Советским Союзом. То есть это ваши продукты, это ваши, так сказать, антагонисты, которых вы то выращивали, то боролись с ними. Теперь, оказывается, мы здесь кому-то платим какие-то деньги. Дело в том, что ведь ежедневно Соединенные Штаты тратят миллионы долларов на ту же афганскую кампанию, и часть этих денег неизбежно идет талибам. Какими-то путями, прямыми, непрямыми. Это через какое-то чуть ли не совместное участие в наркосделках, это в соединении каких-то криминальных и террористических актов. И это огромный рынок вообще террористических услуг, контртеррористических. Так что обвинение России в этой ситуации это признак не просто демагогии, но и профессиональной неквалифицированности партии.
Ну, то бишь, вот они, ну, понятно.
Юрий Михайлович, вам большое спасибо за разъяснение. Благодарим. Мне, наконец-то, понятно, почему Помпео все время об этом говорит.
Теперь мы знаем, и наши слушатели тоже. Юрий Почта, политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов, был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Очень любопытные заголовки, Евгений, я с утра пораньше. Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником.
Красивый заголовок, да? Что это значит? Я тебе могу пояснить, как работает вся система СМИ в мире сейчас.
Давай начнем вот отсюда.
Знаешь, так, смотри, заголовок. Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником. Все. Красивый заголовок. Дальше вообще, вот послушайте меня. В течение этого года Россия жила без чистого долга, нам пишут, да? Федеральная задолженность к началу июля вновь превысила активы правительства. Вот так вот.
А, то есть она снова появилась.
Появилась, да. Деньги на его счетах, на счетах правительства, Мария, сокращаются, да, понимаете?
Я внимаю.
Долг растет, но, внимание, в чем новость? Но бюджетной стабильности это не угрожает. Вы зачем нам вот это вот все написали тогда, если это все бюджетной стабильности не угрожает? Какой-то там долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса.
Да, может быть, это еще чему-то угрожает?
Превысил его ликвидные резервы. Может быть, это чему-то другому тогда угрожает?
Давай наши вопросы переадресуем Денису Мельнику, кандидату экономических наук, доценту, заместителю руководителя Центра истории и методологии экономической науки в Высшей школе экономики. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис Валерьевич. Скажите, вот нам стоит волна что Россия снова стала чистым должником?
А вы часто из-за бухгалтерии волнуетесь?
Мы вообще...
Из-за своей семейной бухгалтерии бывает, да. Знаете, там, когда свожу одно с другим...
Это не бухгалтерия. Я изучал в институте. Я изучал в институте, там дебет, кредит, сальдо, все дела. Это невозможно. Это надо обладать специальным характером, чтобы вести бухгалтерию. Ну, то есть...
Но, Денис Валерьевич, к чему вы клоните?
То есть вы клоните к тому, что нам не надо обращать внимание вот на это, вот на все, что нам пишут?
Ну, обращать, может быть, и надо на какие-то вещи, но вот тот конкретный показатель, который вы упомянули, это все-таки, бухгалтерская вещь, не в плане дебета, кредита, да, но по большому счету это некая техническая вещь, которая связана с сопоставлением активов на счетах правительства с обязательствами, которые это правительство должно покрыть, выплатить.
Так, это информация для специалистов, а не для обыкновенных граждан. Правильно я понимаю?
По большому счету, да, потому что ситуация, когда чистые активы правительства превышали чистый долг, она, в общем, не так часто была на самом-то деле. Она не так часто была, и она, вот эта ситуация...
Это возвращение на круги своя.
Это возвращение на круги своя, потому что она отражает накопление резервов на счетах правительства, отражало стремление готовиться к тяжелым временам, связанным с кризисом. Но в целом, еще раз подчеркнем, это само по себе неплохо и нехорошо. Здесь надо смотреть более широко. А если мы посмотрим более широко, то, чтобы нам всем немного хоть успокоиться и начать день, в России, в принципе, среди стран такого типа, назовем их развивающихся, связанными, зависящими от экспорта, Россия выгодно отличается очень низким процентом госдолга к ВВП.
Да, вот с госдолгом уже понятнее, чем вот 10, с этим вот.
10%, да, ожидается, что по некоторым прогнозам, в 22-м он вырастет до 17%, процентов, даже до 20%. Это очень мало. Это очень мало. Это первый момент. А второй момент, если вот посмотреть более глубоко вот в те цифры, которые вы сейчас упомянули, то там очень важный момент. Госдолг России растет прежде всего за счет внутреннего долга. А вот внешний долг, доля внешнего долга, она сокращается.
Я на это хотел как раз обратить внимание. Доля внешнего долга сокращается, но ведь потому что Минфин с 2019 года не выходит на зарубежные рынки капитала. А почему не выходит? Потому что санкции.
Ну, так это и хорошо в данной ситуации, потому что если бы мы наращивали внешний госдолг, с внешним госдолгом проблемы. Почему с внешним госдолгом проблемы? Вот вы любите бухгалтерию, я так понял. Давайте я вас забросаю цифрами. Да? Вот смотрите, в июне, по данным, экспорт России составил 5 там с чем-то миллиардов долларов, да? Неплохо. Но за год до этого он составлял свыше 12 миллиардов. Чувствуете разницу?
Больше, чем в два раза, да, получается?
Это больше, чем в два раза. Там профицит все равно сохраняется, но валютная выручка просела серьезно, как вы сами понимаете. И вот если бы теперь мы наращивали, и у нас был бы уже очень большой госдолг внешний, то что происходит? Чтобы покрывать внутренний госдолг, мы за рубли должны отдавать рубли, да? А внешним понятно, за доллары мы должны отдавать доллары. И если мы проседаем по долларовой выручке, у нас начинаются проблемы. Да? Опять же, все познается в сравнении. Вот возьмем такую страну Аргентина, да, далекую, в чем-то нам, наверное...
прекрасную.
Вот смотрите, вот сейчас аргентинский песо торгуется к доллару примерно, как рубль, 70 с чем-то, так? Угу. То есть один к одному мы идем к песо, да? Но еще два года назад аргентинцам курс песо составлял 20 долларов. Понимаете? Когда в России мы 20 рублей за рубль платим?
Давно.
Да.
10 лет назад больше даже прошло.
Поняли вас. Да.
Сделали этот рывок за два года. И вот с чем их, наверное, можно поздравить трудно. При этом в Аргентине госдолг порядка 90%. И большая из него часть при этом внешняя. Вот, собственно, вот разница в ситуации, в которых мы находимся.
Вы знаете, на самом деле, если бы не вы, мы бы разволновались, а так мы
слегка подуспокоились.
Спасибо вам большое за разъяснение.
Да. Денис Мельник, кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, был с нами на связи.
А я тебе говорю, не надо плакать
и
переживать за кинотеатры, которые смогли вернуть только 5% оборота вопреки разрешению открыться.
Это российские кинотеатры,
давайте конечно.
Поясним.
Потому что не хотят ходить в кино люди, и поток зрителей упал
хочу,
в 17-25. Они ждут людей. А что они показывают? Они ничего не показывают, потому что у них ничего.
Я сейчас даже открыла расписание.
А их нельзя за это винить. Потому что огромные вот эти монстры, которые кино снимают, Голливуд, так он, собственно, и говорит, мы все премьеры отложили на сентябрь, октябрь, а может быть вообще на новогодние каникулы. И как ну,
вообще
ты чего
нужны,
будешь платить
помнишь,
деньги за то, чтобы
нужны сейчас легкие развлекательные фильмы,
сами
не нужны
смотрите.
Драмы.
Это пусть в Минкульте смотрят легкие драмы сами.
Легкие развлекательные драмы.
Да. А мы как-нибудь подождем хороших фильмов. Чего удивляться, что упал поток зрителей в 25 раз? Ну, конечно, упал. Дело даже не в ковиде.
Да, вот, например, некоторые фильмы идут вообще на языке оригинала с русскими субтитрами. Многие пойдут вообще на субтитры. Я не пойду в кино на субтитры. Я либо хочу в оригинале смотреть, либо буду смотреть в дубляже.
А я вот пойду на субтитры.
Ты пойдешь на субтитры.
Я пойду. Но если будет фильм хороший, а если там будут показывать легкую драму...
Есть еще повторы, вот так, например, культовых фильмов.
Значит так, давайте мы не будем говорить о том, что мы переживаем за кинотеатры. Пусть кинотеатры и киноиндустрия переживает за нас. Да, вот когда они нам будут показывать хорошие фильмы, мы пойдем нести свои деньги в кинотеатре. До этого нам рассказывать о том...
Премьеру одну.
Довод, да?
Да.
Довод Нолана. Его все ждут, он уже... Мне кажется, его уже надо перестать ждать, потому что уже надоели его переносить. Мне уже кажется, уже, знаете, хватит уже. Уже или показывайте свой довод.
Но это может помочь кинотеатрам.
Я ей говорю, это пусть кинотеатры переживают за зрителей, а не наоборот. Вот надоело переживать за кинотеатры и за киноиндустрию. Давайте мы, как зрители, в общем, замрем в ожидании, и вот давайте удивите нас уже премьерами. Нам надоело смотреть YouTube, но про YouTube мы поговорим, понимаю, через полчаса.
Да, буквально через полчаса, и про YouTube мы поговорим вообще про интернет и телевидение, и как они друг с другом взаимодействуют, или чем закончится это противостояние. Ну а пока... Мы напоминаем, что в студии для вас работали Евгений Майструк и Мария Меркулова. Да.